и казанские татары, и крымские, и астраханские, и сибирские, они как бы выходцы из Золотой Орды, из этих татарских ханств, которые образовались после распада Золотой Орды. Потом, во время национального возрождения, уже в последние годы царства Российской империи, так скажем, перед 17-м годом, была возможность того, что эти народы, хотя они жили как бы уже отделенно, кто в Крыму, кто на Волге, кто в Астрахани, была возможность создать как бы общее национальное, общетюркское что-то, например, язык, их объединяло и религия, самосознание было, то есть они не назывались татары, само название не было татар, а назывались как бы мусульмане, российские мусульмане. Потом развитие после большевистской революции пошло другим путем, совершенно другим путем. Как известно, большевики, чтобы победить, они предложили всем народам как бы самоопределиться. Каждая группа воспользовалась этим. Сначала создали автономные башкиры, потом татары казанские, крымские. И после этого уже развитие пошло своим путем. И это отразилось и на языке, и самосознании. То есть сейчас как бы татары Крыма, они себя называют именно крымскими татарами. И когда их сравнивают с казанскими, они это уже в большинстве не воспринимают.
А родственные связи есть или нет?
Родственные связи есть, но мало. Больше всего они были, когда крымских выселили в Среднюю Азию. Там уже была община довольно большая казанских татар. Хотя советская власть делала все, чтобы сознательно противопоставить казанских против крымским. Например, были случаи, когда крымских депортировали и содержали в лагерях, комендантами ставили казанских. И это, конечно, отразилось на взаимоотношении этих двух групп. Вот в Средней Азии там родственные связи более-менее были.
У Казани есть политическое влияние на крымско-татарское сообщество?
Нулевое практически. До этого момента, всех 20 лет после перестройки и развала Советского Союза, российское руководство делало все, чтобы контактов между казанскими и крымскими не было. Почему, например, и Миниханов не встречался с крымскими, и до этого Шаймиев не встречался. То есть на уровне каких-то самодеятельных групп, Конгресса татар, общественных организаций они были, но официально Москва всячески противилась, потому что крымские они были всегда антироссийские из-за того, что у них был опыт существования в российском государстве. Ну, советское государство мы можем тоже назвать российским или русским государством. Опыт довольно отрицательный, поэтому они всегда выступали за то, чтобы Крым оставался с Украиной. В рамках Украины они думали и до сих пор думают, что будет им легче бороться за свои права коренного народа. Именно поэтому Москва крымских татар считала как бы за практически враждебную группировку.
Но, судя по всему, сейчас Кремль действует на крымско-татарском направлении, действует двумя путями. Им предлагают совершенно беспрецедентный по украинским и по прежним советским меркам пакет социально-политических уступок. И, с другой стороны, своих татар казанских посылают вот к непослушным крымским татарам для того, чтобы на них как-то надавить и объяснить им, что им тоже будет хорошо в государстве российском. Две делегации уже поехали. Мустафа Джемалев сейчас находится в Москве. Насколько это плодотворно? В этом есть какой-то политический смысл, как вы думаете?
Это показывает, что Москва заинтересована, чтобы все-таки прибрать Крым, и они даже готовы вот на такие уступки. И это тем более странно на фоне того, что украинская сторона практически ничего не делает, ничего не говорит, не общается с татарами. Москва предлагает им официальный статус для языка, министерские посты, гарантии возвращения и даже финансовую помощь в строительстве и обустройстве. И на фоне этого практическое молчание Киева, который должен говорить, должен тоже что-то обещать татарам, потому что он видит, что пока только татары выступают за то, чтобы Крым остался с Украиной. И на этом фоне, конечно, я думаю, что у Москвы есть шансы, как ни странно это звучит. Конечно, интерес на использование Казани, как я сказал, особой близости это практически на сегодняшний день нет. Но, видимо, Путин полагается, что Казань, которая встроена в ряд, они как бы уже законопослушные, признают белого царя в Москве и признают как бы Россию своим государством, уже не говорят об отделении. У них руководство довольно-таки успешное, универсиаду провели, и регион хорошо развивается, международные связи как бы более-менее на уровне. И вот он, видимо, полагается на вот эту вот работоспособность, на талант президента Татарстана Рустама Миниханова, как служилые татары. У нас есть такая категория, вот мы называем служилые татары, которые, в принципе, были и в царское время, и когда Россия завоевывала территории на Востоке, она использовала и как переводчиков, и как посланников. татаров, именно татар казанских. Так вот, эти служилые татары, они очень проявляют рвение и достигают каких-то успехов.
То есть не без шансов эта игра, вы думаете?
Я думаю, что когда уже речь идет именно о гарантиях репатриации, о гарантиях обустройства и возвращения крымско-татарского народа, я думаю, что уже крымские начнут об этом думать, потому что они все 20 лет за это боролись. Даже при Ющенко они эту помощь не получили. На словах все были «за», но на самом деле материальная помощь не пришла. И в Средней Азии, и в Казахстане еще много крымских татар, которые остались. И я не думаю, что их много. В принципе, основная масса народа уже вернулась. Но все равно есть еще желающие.
А что Казань попросит за успех у Москвы?
И если будет успех, а Казань умеет просить, я думаю, что это будет очередной большой проект типа универсиады или там, хотя чемпионат мира уже как бы решен, будет в Казани, скоростная железная дорога, большая свобода в общении именно с международными экономическими организациями, политику вряд ли допустят к этому. Лично мое мнение такое, что в Казани эта ангажированность, вовлечение в это дело поможет, потому что они увидят, что есть и другие татары, не только такие, которые живут, не хочу сказать на подачке, но в принципе это подачки из Москвы, а есть народ, который твердо знает свои цели и твердо за эти цели борется.